27 июля 1991 года. Отель «Ла Марина», Лансарот. В первый день каникул девочка просыпается очень рано. Все еще спят. Она вылезает из кровати на колесиках, которые делится своей сестрой, и быстро одевается, стараясь не разбудить родителей. Ее отец лежит на спине и храпит, а лицо матери даже во сне выглядит раздраженным. Девочка берет свои желтые шлепки и осторожно закрывает за собой дверь. На мгновение останавливается, стараясь вспомнить, в какой стороне находится лестница. Там же расположен и лифт, но она никогда в жизни им не пользовалась, и девочка боится застрять в нем, если поедет одна. Вчера, когда они приехали, папа заставил их всех подниматься на третий этаж пешком. Сам он при этом задыхался и останавливался передохнуть на каждой лестничной площадке. Когда девочка спускается вниз, на ресепшн никого нет. Только на стойке стоит плакат, предлагающий в случае необходимости звонить звонок. Где-то далеко-далеко слышны звуки, там накрывают столы к завтраку. Но ей надо совсем другое. Первые две двери, которые она пробует, заперты. Ну вот, наконец-то, девочка на свободе. Когда она добирается до пляжа, то снимает свои шлепки и босиком, сперва очень осторожно, а потом все быстрее, бежит к морю. Солнце только встало, воздух еще свеж, и весь этот прекрасный мир принадлежит ей одной. Необъятное голубое небо, сверкающие волны, набегающие на берег, и в пене отступающие в море. Она не была так счастлива вот уже несколько лет, с момента рождения сестры. С того момента, как все переменилось. Девочка закрывает глаза и подставляет лицо солнечным лучам. Она чувствует тепло своей кожи и видит красные круги под закрытыми веками. Когда же вновь открывает глаза, то видит медленно идущую по кромке воды женщину. Рядом с ней идет маленькая девочка в сарафанчике с цветами и в розовой мягкой шляпе. Женщина аккуратно держит девочку за руку, а та прыгает в волнах, визжит и брызгается водой. Когда они подходят достаточно близко, женщина улыбается девочке. «А ты ранняя пташка?»
«Я не могу спать от волнения. Никогда раньше не была за границей».
«Здорово, когда весь пляж принадлежит только тебе, правда? Мы живем сразу за заливом и очень любим раннее утро».
Женщина наклоняется к малышке и поправляет ее шляпу. Девчушка протягивает руки матери, и женщина поднимает ее в воздух и начинает вращать вокруг себя. Круг за кругом, в сверкающем от солнечных лучей воздухе. Девочка-подросток, затаив дыхание, наблюдает за ними. Она похожа на верующего, увидевшего кусочек рая. Наконец, женщина осторожно опускает ребенка на песок, и они продолжают свой путь. И успевает отойти довольно далеко, когда девочка неожиданно кричит женщине.
«Как зовут вашу малышку?»
Женщина поворачивается и вновь улыбается. Ветер треплет ее волосы, играет ее серьгами, обвивает ей ноги белым платьем из хлопка.
«Дейзи!»
— кричит она в ответ.
«Ее зовут Дейзи!»
«Итак вы настаиваете, миссис Мейсон, что ваш муж виноват в смерти вашей дочери?» Шэрон непроизвольно сжимает и разжимает руки на коленях. На этот раз она без сумочки.
«Его перчатки нашли в контейнере. На них ее кровь, его ДНК».
9 января 2017 года. Королевский суд Оксфорда, зал заседаний номер 2. За окном темное небо, и капли дождя разбиваются о стекло. Несмотря на то, что в помещении жуткий холод, места для публики полны, это первый раз, когда Шэрон Мейсон занимает место свидетеля. На ней простое синее платье с белым воротничком и белыми манжетами. Скорее всего, она выбрала его не сама. Обвинитель поднимает голову от своих бумаг. «Но ведь более поздний тест показал наличие и вашей ДНК, не так ли?»
«Только снаружи», — огрызается Шэрон. «Он все время разбрасывал их по всему дому, а мне вечно приходилось их убирать. Я их никогда не носила».
«Но даже если бы вы их носили, на них не обязательно должна была быть ваша ДНК, правда, миссис Мейсон? Если бы, например, у вас на руках были другие перчатки. Скажем, из резины. Их не так уж трудно купить».
«Я об этом ничего не знаю».
Свидетельница поднимает подбородок. «Как мы уже слышали от инспектора Фаули, на допросах вы утверждали, что вашу дочь убил ваш муж, и что он же избавился от тела. Вы рассказывали, что он ее домогался и убил ее, скорее всего, или в приступе ярости, или чтобы помешать ей разоблачить изнасилование, это так?» Шэрон молчит. Зрители перешептываются, глядя друг на друга. Обвинитель замолкает и какое-то время изучает свои заметки.
«Ну что ж, тогда перейдем к вещественным доказательствам, не возражаете? Предмет номер 18 в вашем списке, ваша честь», — говорит он, кивая судье.
«Прошу вас, мистер Агню», — отзывается судья.
Агню поворачивается к присяжным.
Как мы уже слышали, полиция воспользовалась специальным симуляционным программным обеспечением, чтобы проанализировать эпизод, зафиксированный камерой поезда, проехавшего по железнодорожному переезду около 5 вечера того дня, когда исчезла Дейзи.
Полагаю, мы можем показать эту запись присяжным на большом экране?
Служитель включает компьютер, и на экране появляется застывший кадр видеозаписи. Обвинитель вооружается электронной указкой и направляет красный луч на экран.
Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что вы можете здесь видеть. По версии государственного обвинения, тело находилось вот в этой тачке, что и было подтверждено, когда эксперты-криминалисты исследовали частицы крови, обнаруженные на ней. Можете поверить мне на слово, сейчас вы смотрите на убийцу Дейзи.
Огню оглядывает аудиторию. Атмосфера в помещении наэлектризована.
К сожалению, качество записи не позволяет нам рассмотреть изображение более детально. Однако мне приятно сообщить вам, что дальнейшее не обошлось без помощи цифровых технологий.
Обвинитель еще раз нажимает кнопку дистанционного пульта, и на экране появляется фотограмметрическое изображение. На нем можно прочитать различные надписи: железнодорожные рельсы, огородные участки, гора строительного мусора.
Огню молчит, позволяя всем получше рассмотреть изображение.
Эта технология успешно опробована как в расследовании криминальных преступлений, так и в других процессуальных действиях, и уже доказала свою надежность. То, что я вам сейчас покажу, было также подтверждено независимой реконструкцией произошедшего на месте преступления, подробности которой находятся в папках, лежащих перед вами.
Еще один щелчок, и на изображение накладывается сетка из линий со множеством цифр.
«Как вы можете видеть», — продолжает обвинитель, — «данная программа позволяет нам превратить двухмерное изображение в трехмерное, или, если хотите, в виртуальную реальность. А так как размеры некоторых из этих предметов, например, изгороди, доподлинно известны, мы можем использовать их для определения высоты или ширины предметов, размеры которых нам неизвестны. Используя эту программу, полиция окончательно доказала, что рост человека на этом изображении не более 170 сантиметров.
Тут он бросает взгляд на присяжных. То есть приблизительно 5 футов и 6 дюймов.
Услышав эти слова, зал взрывается. Судья призывает зрителей к порядку. Обвинитель поворачивается к Шэрон.
«Какого роста ваш муж, миссис Мейсон?»
6,2.
Женщина ерзает в кресле.
6 футов и 2 дюйма, или 1 метр 88 сантиметров. Приблизительно. То есть, я обращаю на это ваше внимание, абсолютно невозможно, чтобы человек на этом изображении был вашим мужем.
Не знаю, это его надо спрашивать.
Агю улыбается, как кот.
А может быть, вы назовете нам свой рост, миссис Мейсон?
5 футов 6 дюймов,
отвечает Шэрон, глядя на судью.
«Простите, я плохо расслышал», — говорит обвинитель.
5 футов и 6 дюймов.
То есть в точности такой, как у фигуры на фото.
Это просто совпадение.
Неужели?
Еще одно движение указки.
А не могли бы вы описать мне, что видите вот здесь? Во что обут этот человек?
Свидетельница прищуривается.
Похоже на кроссовки.
Согласен.
Синие кроссовки. Немного странная обувь для строительного рабочего, вам не кажется? Они скорее должны носить защитные ботинки или что-то в этом роде.
Не имею об этом ни малейшего представления.
Огню приподнимает бровь.
Насколько я знаю, вы бегунья, миссис Мейсон? Задает он следующий вопрос.
Я не бегунья. Я занимаюсь джоггингом.
Странно. А нам сообщили, что вы раньше бегали каждое утро, пробегая по несколько миль за раз.
Чаще всего да,
пожимает плечами Шэрон.
И вы бегаете в кроссовках?
А в чем еще?
Свидетельница смотрит на обвинителя.
«И сколько же у вас пар?»
Теперь видно, что женщина растерялась.
«Пара старых на зиму, на грязь и еще одна поновее».
«И какого же цвета те, что поновее?»
«Синие»,
раздается после некоторого колебания.
«То есть того же цвета, что и эти на изображении?»
«Возможно».
«И что же мы должны поверить, что это тоже совпадение?»
Шэрон с ненавистью смотрит на огню, но ничего не говорит.
«А ведь нам же говорили, и это слова экспертов, что на подошвах кроссовок, изъятых в вашем доме, обнаружились частицы щебня, используемого для отсыпки железнодорожных путей».
Защитница встает.
«Ваша честь,
Уже давно установлено и подтверждено свидетельскими показаниями, что моя клиентка бегала в порт Мидл и поэтому пользовалась железнодорожным переходом, чтобы добраться туда еще до того, как тот был закрыт. Таким образом, это абсолютно невинное объяснение того, что на ее кроссовках обнаружены следы щебня. Она смотрит на присяжных, как бы подчеркивая важность сказанного, и возвращается на свое место. Обвинитель снимает очки.
Несмотря на вмешательство мисс Кирби, я хотел бы сообщить вам, миссис Мейсон, что на этом изображении именно вы. В светоотражающей одежде со скрытыми лицом и волосами вы толкаете тачку, в которой лежит тело вашей дочери. На вас надета одежда вашего мужа и его перчатки, от которых вы позже избавились на Лофтон-Роуд.
Но вот его ботинки, а не 11-го размера, вы надеть не смогли.
Вам с вашим 5-м размером было бы просто невозможно идти в них, поэтому и пришлось надеть кроссовки.
11-й размер соответствует российскому 45-му размеру. 5-й размер соответствует российскому 37-му размеру.